Знаете, после написания Нового Завета, после появления Нового Завета, как уже как готовой книжки, первое письменное свидетельство о жизни церкви, это было так называемое дидахе тунтодека апостолом, учение 12 апостолов. И в этой книжице небольшой есть рекомендации того, как отличить апостола от лжеапостола. Мы когда-то говорили об этом, но еще раз повторим. Представьте, не было же фотографий, паспортов, ничего не было. Значит, приходит человек, говорит, например, там, я там племянник апостола Петра. Я ходил за своим дядей, за Петром вместе с Господом, и видел Господа, и помню, и слышал. Что мы будем с ним делать? Иди сюда, помыли ему ноги, выпили эту воду, накормили его, говорит, рассказывай. И он будет нам все же рассказывать. Как проверить, он врет нам или не врет? Он апостол или не апостол? Дидахе пишет два критерия. Говорит, если человек, назвавшийся апостолом, живет у вас более 3 дней на вашем иждивении и не хочет работать, это лжеапостол. То есть жить на иждивении церкви можно только 3 дня. Пришел, говори, с утра до вечера говори, служи, благовествуй, совершай Евхаристию, рассказывай, уверовавших крести. 3 дня прошло, либо уходи, либо занимайся какой-то работой. Делай что-то. Зарабатывай себе пищу. Нет, иди дальше. Тебя другие ждут. Это первый критерий. Второй критерий. Если апостол, человек, назвавшийся апостолом, начинает молиться и в духе, ну, в духовном этом восторге, назначает трапезу или просит денег, это лжеапостол. То есть, если он, например, молится, он говорит, дайте покушаем. Или дайте мне денег. Это будет стоить там вот столько-то. А сколько стоит крещение, кстати? На засыпку вопрос. Сколько стоит крещение от воды и духа? Допустим, вода стоит, например, там 15 рублей, например, там, набрать там кондею. А сколько стоит дух? А кто хочет духа продавать? Кто? Крещение бесценно. Сколько мне назначите? 5 тысяч стоит крещение? 15? 48? 62? Миллион долларов? Сколько стоит крещение? Оно бесценно. Поэтому критериями апостольства является полное бескорыстие. Когда ты приходишь и говоришь, вот столько-то нужно. Все, ты лжеапостол. Так написано. Кто хочет спорить, пусть спорит с Евангелием. Не берите, не только денег не берите, даже сумку для денег не берите. Кошелька не берите даже, чтобы положить было некуда. Деньги же не были бумажные. Нельзя было там сложить в карман, там положить там, большую сумму, там она мест не занимает. Деньги занимали место. Это нужно было целый мешочек на пояс носить. Он звякал по дороге, понимаете? А еще 2 мешочка, 3 мешочка, целый большой мешок нужно было носить для денег. Это же оно ж, видно было, что с деньгами или без денег. Это же не в кармане помещалось. Это важнейшая вещь, которую нужно просто вычитать себе из Евангелия однажды, что тебе в голову зашла тебе. Ты можешь мне дать все, что хочешь, ты можешь мне дом переписать. Я буду решать, возьму я твой дом или не возьму, это уже будет мое дело. Но просить я не имею права. Если я попрошу у кого-то за похорон, за панихиду, за венчание, за крещение, денег, я лжесвященник. Все, это настолько ясно, что спорить с этим может только Иуда, который тоже с этим не спорит, потому что ему в аду так невесело, что он уже не хочет ни с кем спорить, его только бы из ада достали. Это тоже сегодня говорится. В какой дом войдете, говорите мир дому сему. Если будет там сын мира, то будет на нем мир ваш. Если нет, то к вам возвратится. Значит, это говорит о том, что у людей тогдашних и вообще у людей Востока совершенно иное отношение к слову, чем у нас. Потому что у нас, скорее всего, отношение к слову такое, ну, ветреное, такое, как пар. То есть мужик сказал, я хозяин своего слова, я дал, я забрал, как бы, то есть сделал, не знаете, это в таком духе. На Востоке нет. Я читал у одного протестантского писателя, как он пишет, английские колонизаторы там, значит, наводнили там Аравийский полуостров своими агентами, и один из них, хорошо знавший арабский язык, с группой бедуинов, замотанный в чалму, сидя на верблюде, пересекал пустыню там по каким-то целям своим. Типа какой-то Лоуренс Оливье, типа такого, значит, какой-то известный какой-нибудь шпик английской короны. И навстречу им едет другая группа бедуинов, которые издалека кричат им «Мир вам!» «Салам алейкум!» А эти издалека кричат им там «Алейкум ассалам!» «И вам тоже мир!» Потом они сближаются, и та первая группа бедуинов вдруг замечает, что у этой, которым они сказали значит, «Салам алейкум!» что у них там есть белый человек, что там не все арабы, там есть какой-то чужой. И они говорят, отдайте нам наш мир. То есть они относятся к слову как к предмету, который ты передаешь. Был какой-то советский мультик, в котором там какой-то зайчик, медвежонок, какая-то свинка, там они там бегают друг к другу. Говорит, там, тебе там попугай привет передал. Говорит, ну так давай его мне. Говорит, ну как, он тебе привет передал. Так раз он передал, то передай мне, дай мне привет. Это об этом. То есть слово, по сути, как бы материально говорит, передайте поклон вашей маме. Это что значит? Надо прийти и поклониться перед мамой и сказать, мама, это поклон тебе от такого-такого-то человека. То есть не просто сказать, там, тебе поклон передали. Надо поклониться, то есть воплотить слово. Они, оказывается, так относятся к этому. И Христос так к этому относится. Он говорит, заходишь в дом, говоришь, мир вам. И ты чувствуешь, как будто из тебя вышла как бы сила. И там осталось, потому что там сын мира. А если, говорит, там нет сына мира, то мир твой к тебе возвратится. То есть ты как бы отдаешь благословение и чувствуешь, что из тебя ушла сила. Как это самое, образ твой, какой-то такой зыбкий, там я не смел в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке. Сам того не думая сказать, Мандельштам. Имя Божье, как большая птица, выпорхнула из моей груди. Там я дальше, там что-то туманный что-то шлях дымится и пустая клетка позади. Ну, факт тот, что вылетая, как бы сказал, Господи помилуй, как будто сила ушла. Как это, знаете, когда Яков благословлял сыновей своих. Вернее, это значит, Исаак благословлял сыновей своих. А Яков обманул его, как мама его научила. Обложился кожами козлями и пришел, как будто он Исав. А уже Исаак был подслеповатый, и он пощупал его, понюхал его, говорит, кожа Исава, шерсть, в смысле, лохматый весь, а запах Иакова, не понимает, что это такое. И он говорит, ну благослови меня, я сын твой, Исав. И он благословил его, как первенца. Благослови небо и земли, и того, и сего, там враги твои падут под ноги твои, ты будешь такой, такой. Все, что знал о сердце, все он сказал. Потом пришел Исав, говорит, благослови меня, отец, я первенец твой. И он затрепетал весьма великим трепетом. Говорит, а кто это был? Говорит, это был брат, но он меня обманул. Говорит, я больше не могу тебя благословить. У нас это, подумаешь, этого благословил. Да всех могу благословить, потому что мне как бы так это, я не чувствую ничего такого особенного. Чего мне трепетать? Тебе дай Бог здоровья, тебе дай Бог здоровья. А у них все по-другому. Он говорит, у меня больше нет благословения для тебя. Он все из себя отдал. Он произнес слова, и в эти слова вложил все, что в нем было. И он только остаточным благословением благословил Исава. Почитайте книгу «Бытия». Потрясающе. Вот это об этом. Это как люди словом пользуются. Если бы мы умели так словом пользоваться, мы отменили бы вообще это самое, все остальные виды военных занятий. Что пушка так не действует, как слово. То есть, если бы, например, там какой-нибудь... Не знаю, на переговорах высокого уровня пришел переговорщик и вот так вот сказал что-нибудь такое, противоположная сторона такая, мы не можем сопротивляться вашим словам, потому что это слова не человека, но Бога. Подписываем документы на ваших условиях. Понимаете? Можно так сказать, что все закончится. И воевать не нужно было. Только скажи слово, как этот сотник Капернаумский. Ты только рци слово, и все будет. Вот и об этом сегодня говорится. Почему нас никто не слушается? Почему мама говорит детям, дети не слушаются? Почему священник говорит людям, люди не слушаются? Почему там начальник говорит, не слушается никто никого? Что-то здесь есть как бы во всем, как бы, и в людях, и в тех, кто говорит. Значит, надо по-другому говорить. Надо много говорить. Ну, раз, и все. Значит, ну, это надо научиться этому. Вот Евангелие и говорит нам об этом. Что если ты говоришь «мир вам», ты должен тут же как бы и ослабеть, потому что ты потерял силу. Но ты отдал мир, и мир остался. А там нет мира, значит, у них ни у кого. Значит, говорит, мир вам, и мир тебе вух обратно ушел. И ты чувствуешь, отдал, принял. Тут все чувствоваться должно, понимаете? Вот что такое слово. Это живая, разумная энергия. То есть энергия мышц дурная, она механическая, конская. это буйволиная такая, а энергия слова, она живая и умная, то есть это умная энергия. Она может свалить с ног сильнее, чем это самое, удар боксера, если правильно пользоваться словами. Для того, чтобы правильными пользоваться, нужно полюбить молчание. Кто хорошо молчит, тот потом скажет раз, скажет, как завяжет. И об этом тоже сегодня говорится. В том доме останавливайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды. Если придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к вам, к нам от вашего города, отрицаем вам, однако знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. То есть нужно было говорить, что Царство приблизилось и тем, которые принимают апостолов, и тем, которые не принимают их. Но идти нужно ко всем. И к тем, а отряхание праха, это, конечно, последний страшный суд. Это значит, что я ничего от тебя не возьму. Не только денег, я боюсь пыль твою на своих сандалиях унести. Слышите? Не только тебе брать ничего не хочу. Ни хлеба, ни воды, ни яблока, ни стакан вина, ни 100 рублей. Я даже пыль свою твою от себя отряхаю, потому что знаю, что приблизилось царство, но ты его не принимаешь. И дальше Господь похваляет города, которые приняли, и угрожает тем, которые не приняли. Он говорит, что Содому в день суда будет лучше, отраднее, нежели городу, не принявшему благовестие. Содом сожжен огнем с неба. Что там может быть еще хуже? Но будет хуже. То есть Содому будет лучше, чем тем, которые не принимают Евангелие. Дальше он угрожает городам, о которых мы почти ничего не знаем. Горе тебе, Хоразин. Вообще не знаем, что про Хоразин. В Евангелии про Хоразин ничего не написано. А Господь говорит, горе тебе, Хоразин. Горе тебе, Вифсаида, Бетсаида. А Бетсаида — это там, где родился Андрей и Петр. Вот это мы знаем про Вифсаиду, больше ничего. А Христос говорит, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись. То есть в Вифсаиде и в Хоразине Господь явил какие-то силы. То есть он там совершил что-то. Мы знаем, что он сделал в Капернауме. Мы знаем, что он сделал, там, скажем, в том же Иерусалиме. А что он сделал в Вифсаиде, мы не знаем. А что-то сделал, потому что, говорит, если бы вот то, что я сделал у вас, было вот там, в Содоме, там, или в Тире, в Сидоне, они бы стояли до сегодняшнего дня. О чем это говорит? Это говорит о том, что Евангелие не является полной биографией Господа. Это не книжка из разряда ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей, от колыбели до могилы». Нет. Евангелие – это краткий очерк дел Христовых, в которой говорится не только не все, но очень мало о Христе. То есть мы очень мало знаем о Господе. И апостол Иоанн Богослов говорит нам, что если бы все написать, вообще все подробно описывать, то весь мир был бы забит книжками. Самому дню, всему миру не вместить писанных книг. Поэтому Евангелие никак нельзя считать полным изображением жизни Христа на бумаге. Никак. Это просто лишь некий, повторяю, очерк, твой штрих пунктирный, где есть многое на подумать и многое на догадаться. А многое просто нечего фантазировать, потому что ты просто не знаешь. Отсюда возникали целые книжки, там, например, «Евангелие детства». Людям же очень хотелось узнать, а как он в детстве себя вел. Они взяли, выдумали «Евангелие детства». Интересно читать, но это неправда, потому что нет такого. Там есть всякие фантазии про то, как Христос там голубков из глины лепил, потом дул на них, они улетали, там какой-то что-то там вытворял, там такое. Значит, а неправда. Вот неправда, потому что первое чудо он сделал в Кане Галилейской, а до этого чудес не творил. Он сознательно спрятал свое чудотворство в дальний карман и ни одного чуда за 30 лет не сделал специально, пока не покрестился от Иоанна. Покрестился, потом пошел в пустыню на 40 дней с дьяволом воевать, а потом уже пришел и начал творить чудеса. И не раньше. Но людям хочется что-то такое придумать, профантазировать такое. Поэтому есть много апокрифов. Но Евангелие сообщает нам самые важные вещи. «Сия вся написана, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верующим это жизнь имели во имя Его». То есть города, которым будет хуже, чем Содому. «Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низведешийся». Это означает, между прочим, и то, что самое сложное, тяжелое испытание и наказание будет касаться тех, кто все знал и все видел. У нас есть прославленные христианские твердыни и святыни, к которым относятся далеко нечего ходить. Первый Рим, второй Рим и третий Рим. У нас есть Рим, который в свое время был полон крови человеческой, мученической, до щиколоток и даже выше. То есть Рим – святейший город. Если пойти туда вглубь, в катакомбы и дальше, и окунуться в историю Рима первого тысячелетия, это удивительный город, это действительно твердыня всей Вселенной. Город Петра и город Павла, город тысячи мучеников, которые осветили его. Что сегодня Рим? Сегодняшний Рим – это просто мегаполис, полный всеми грехами. Потом был второй Рим, Константинополь, который вознесся действительно до неба, выше Капернаума, а сегодня плюхнулся в лужу, как турецкая деревня. Все турки забрали, все греки отдали. Не могли не отдать, потому что турки просто забрали. Турки сильнее. А греки потеряли все. Второй Рим тоже сел, глубоко сел. Есть третий Рим, мы в нем живем. И закон евангельский говорит нам, что тем, которым много дано, с них больше спросится. Говорит, что эти не видели ничего, а вы-то видели. Эти не знают ничего, но вы-то знаете. У этих история куцая, как у гульки носик. А у вас история длинная, широкая, глубокая, ее нужно изучать. Там все есть. Поэтому Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнется. И в истории мы тоже это видим. Страшно. Лучше жить в Наро-Фоминске, чем в Константинополе. Потому что Наро-Фоминск до ада не низвергнется, вот точно. И Рязань тоже не низвергнется, и Калуга не низвергнется. И вообще вот все вот это вот что, вот этот Зеленоград никуда не попадет. Ему не сказано, что до ада не зайдешь. Никуда он не будет, он до неба, конечно, не вознесется, но и до ада тоже не зайдет. А вот уже другие города, которые высоко поднялись, значит, у них есть риск низко упасть. Об этом тоже сегодня говорит Евангелие. Так что же мы сегодня прочитали? Мы прочитали сегодня послание 70 апостолов на труд, и мы как бы с удивлением, как будто впервые узнали, что не 12 людей покорили Вселенную, а 82. Это значительная разница. Но все равно это очень мало. Но мы сегодня прочитали суд. Суд Божий над нами. Потому что там есть суд над нашими словами. Там говорить нужно по-другому. Вообще говорить нужно по-другому, оказывается. Суд над нашими мыслями про личное обогащение, про имущество и про деньги в церкви. Там тоже это суд, это страшный суд. Что если это не исполняется, а это не исполняется, то это не может не быть не наказано. Об этом говорил Исаия, об этом говорил Иеремия, об этом говорил Иезекииль. Он говорит, вы делаете вот это и это, вы еще и вот это делаете. И думаете, я не накажу за это? То есть, если написанное не исполняется, на что еще надеяться? На что мне надеяться, если то, что сказал Господь мой, я не делаю? А ведь Он же будет меня судить. Я знаю, читал, помню, но делаю вид, что это не важно. И не делаю этого. Но на что мне еще надеяться, если единственного искупителя я умудряюсь оскорблять на каждом шагу? Ну куда мне еще бежать? Кто меня от него спрячет? Там же потом пишется в Откровении, там, горы, падите на нас. Холмы, сокройте нас. Куда нам бежать от лица сидящего на престоле? Куда бежать от лица того, кто на престоле сидит? Некуда. А не нужно бежать, нужно сделать то, что написано. Не назначать трапезу в духе и не брать на путь ни пиры, ни сумы, ни мешка, ни кошелька и не покупать Духа Святого за тугрики, за пенизи, за рубли, за шекели и за все что. Не покупать Духа, не дерзать покупать Святого Духа за деньги. Вот и все. Дать Духу славу как Богу, и Дух придет и осветит всю нашу жизнь. Но если завести его в ценники и написать, что это стоит столько-то, потом какой с тобой дух будет? Где он будет? На тебе с тобою? Через слова твои, через благословения твои? У Малахии же написано, говорит, я прокляну ваши благословения, священники, и уже проклинаю, потому что вы не хотите понять то, что я вам сказал. Я же вам сказал, а вы не хотите понять, поэтому я прокляну ваши благословения. А что может быть хуже со священником, если он говорит, я благословляю вас, а вместе с его рукой и его словами Господь проклинает, кого он благословил? Что может быть хуже? Я прокляну ваше благословение. Слышите, тоже написано. И нам сегодня прям такое несколько статей судебного обвинения. Зачем мы это читали? Для того, чтобы приложить к сердцу своему. Потому что мы похожи на Капернаум, до неба вознесшийся. Мы святынями хвалимся, у нас есть то, у нас есть это, а мы еще там были, мы еще это видели, а у нас есть мученики, у нас есть преподобные, а у нас есть вот эти, у нас есть вот эти. Вот это же и будет вам в суд. То, чем вы желаете хвалиться, это вас и осудит. Потому что жили бы вы, говорит, живу в лесу, молюсь колесу, а с тебя и брать нечего. С паршивой овцы шерсти клоп. Ну что с тебя брать, если ты не знаешь ничего? А ты читал, не читал, а ходил, не ходил. А как ты молишься? Да такой, как молюсь, да и ладно тебе. Вот, лишь бы это. Ну что с тебя взять? Ну, если мы вознеслись, так слушайте, так мы же можем низвергнуться. Поэтому 10 глава Евангелия от Луки. Сегодня пусть будет вашим домашним чтением. Почитайте, поплачьте, прямо начиная с тех слов, где говорится: молитесь господину жатвы, чтобы вывел делателей на жатву свою. Ну, жатвы реально много. Ну, делателей, ну, до смешного мало. Нам нужно 82 тысячи проповедников в каждом поколении. Я не шучу, у нас огромная страна. Это же не Израиль, это же Россия. Ну, пусть 8200, ладно. Ну, уменьшим на 10, кратно уменьшим. Но все равно надо же молиться Богу, чтобы он вывел этих проповедников в конце-то концов. Чтобы все семинарии поднатужились и вывели из своего чрева этих новорожденных проповедников, чтобы никто им не мешал, но все помогали, чтобы они обошли всю страну. Некрещенных крестили, не раскаянных привели к покаянию. Неразумным дали в руки книжку святую и причастили всех святых христовых тайн. И научили жить по-божьему. Научили по-божьему жить. Не раз в году в посту великом покаяться, а жить по-божьему научили. В общем, 10 глава – это просто какой-то холодный душ. Это холоднее, чем купаться в проруби, между прочим. В проруби я еще искупаюсь, между прочим. Я не из тех, кто боится холодной воды. Хотите, на скорость купаюсь, хотите. А вот сделать то, что написано, тяжелее. И читать это страшнее. И наказание за это будет ужасное. Потому что купался ты или не купался, вообще Господу Иисусу Христу до лампочки. Он сам крестился в теплых краях. В том Иордане, где он крестился, вообще в воду погружаться тепло. А еще там, где он вообще крестился, там вообще Иордан как лужа, он там утонуть невозможно. Там мелко. Это граница Иордании и Израиля. Вот. Поэтому там купайтесь на здоровье, закаляйтесь бодрячком, все там, пусть у вас все будет бодрячком. Но то, что написано, нужно сделать. Ну иначе все, я не вижу иначе варианта. Иначе мы идем просто, как эти, знаете, как кто-то мне рассказывал, как кролик в пасть к удаву ползет. Удав же его глазами гипнотизирует. И удав же не моргает, он смотрит на кролика. И кролика ловит его, так поймал его взгляд и открывает пасть. Расширяет ее прям до размеров кролика. А глаза у него как бы такие, стереоскопические, он такие смотрит на кролика, продолжает смотреть. И кролик смотрит на него, сжимается в комочек, пищит от страха и ползет в пасть. Не может уйти от взгляда. То есть он смотрит на него и ползет в пасть. Такое зрелище есть в зоологии. Я говорю, что я видел, как он говорит: идите, я посылаю вас, как ягнят посреди волков. Я видел однажды, как собаки от волков убегают. Какие там ягнята? Если не писать, как ягненок должен быть, каким должен быть ягненок, чтобы вообще пойти посреди волков. Однако Господь говорит: идите. Так кровь, идите, там знак восклицания, идите. И ты идешь, как бы, что ты можешь сделать, непонятно. Он говорит: я буду с вами. А, тогда все ясно. Тогда понятно. Вот что мы, 10 глава, сегодня просто взять всем и прочесть. Это пусть будет ваш сегодняшний библейский урок. Вот. Вообще мне представляется, как бы, это святая, любимая, истерзанная страна со своим истерзанным, святым, любимым народом нашим, такие, чтобы каждый русский человек за неделю прочитал хорошую книгу и смотрел хотя бы один художественный хороший фильм и один хороший документальный фильм. Наснимали уже люди очень много. Только сиди и образовывайся. И чтобы каждый день прочитывали по главе Евангелия. А в воскресенье были все на литургии. Ну, слушайте, это будет другая страна. Это будет все другое. Вот надо к этому двигаться. Нужно иметь, даже посреди предсмертной агонии, нужно иметь свою великую мечту. То есть мы находимся в состоянии предсмертной агонии, если уж так без дураков. Но нужно иметь великую мечту, даже в этом жалком и растерянном состоянии. Поэтому читайте сегодня 10 главу Евангелия Луки, обновляйте в памяти все сказанное, вот, и вообще упражняйтесь в Писании. Писание будете читать, 100% Бог не оставит. И молиться научитесь, и в душе потеплеет, и бес отступит на пару шагов назад. Совсем не уйдет, но на пару шагов отступит. Точно, проверено. Христос воскрес!
Воскрес!